Ленор Горалик. Все способные дышать дыхание. Первое. Раёк. Покачиваясь, я боком двигался сквозь влажную, липкую жару между двумя рядами неприветливых пустых сидений. Я шел к туалету в самом конце узкого помещения и с каждым шагом все пристальнее разглядывал собственные пальцы. Муха пролетела у меня над ладонью, не отклоняясь от своей траектории, словно я и сам был просто сгустком липкого влажного воздуха. Это так испугало меня, что я остановился и почти всерьез попытался заставить свой левый безымянный палец удлиниться на пару сантиметров. Я напрягся весь, согнулся и почувствовал, как складки живота норовят и в самом деле слипнуться по причинам, не имеющим никакого отношения к жаре. Внезапно меня охватила брезгливость к собственному телу, но не та испуганная внезапная брезгливость, которая приходит в ночном кошмаре. Голый ты идешь по раскачивающемуся вагону, справа и слева нет никого, но в любую секунду лавки могут заполниться бездельными людьми, для которых не существует лучшего занятия, чем молча смотреть на твой позор вправо-влево, вправо-влево. Палец мой, конечно, сохранил свою явственно неполноценную длину, как я не напрягал пресс. С год назад я сказал Еремею: «Иногда во сне мне ясно, что я сплю». Он посоветовал сосредотачиваться в такие моменты на каком-нибудь простом изъяне моей руки. Кривом ногте, родинке с дурным волосом, твердым, как заноза заусенца, и пытаться выправить этот изъян. «Начнет удаваться это», — говорил мне Еремей, скрипя соседней раскладушкой и почесывая ранний старческий пух на голове, «начнешь быстро делать там другое. Метлу в бабу или сиськи вырастить себе, помацать просто так». Он знал про контролируемые сны от отца, модного телевизионного эзотерика, милого и по-юношески волосатого человека. Единственный раз, когда я видел их вместе, в родительский день на курсе молодого бойца, Ермиягус-старший, как мне показалось, старался не задеть случайно головы сына. Обнимал его и охлопывал от талии к плечам, а потом обратно, после чего опять начинал двигаться ладонями вниз, удаляясь от опасной зоны. Что до снов, то мне не хотелось мацать ничего прямо на себе, а до метаморфоз метлы дело не доходило. Один раз плохо прорисованный куст на периферии зрения показался мне подобающим объектом для трансформации. Я напрягся и привел его в состояние какого-то кубического месива с торчащим к небу огромным соском, после чего проснулся в страхе и омерзении. Обычно я понимал, что сплю и вижу сон, когда чрезвычайно быстро летел над тротуаром. Тогда я старался замереть на месте. Иногда для этого приходилось безболезненно врезаться во что-нибудь, не заслуживающее осознания, и вытягивал короткий и кривой средний палец до нормальной длины. И еще дальше – вялое телескопическое щупальце. Сейчас я не летел, а шел бочком, и кривой палец не поддавался никакому усилию. «Усрешься еще», презрительно сказал мне голос, явно несовместимый с пространством сна. И я чувствовал себя идиотом, вообразившим, что этот шаткий голый путь по узкому пустому лекторию мог быть паровозным кошмаром. Я пошел быстрее. Больно шоркнул ногой о боковину одной из деревянных скамеек, пришел, наконец, в туалет и, сидя на унитазе, слизнул с колена мелкий кровяной пунктир, как делал в детстве, и почмякал им, чтобы лишний раз изумиться, насколько это похоже на вкус ключа от папиного секретера. Как и во всем зоопарке, тут почему-то не работал кран, но исправно функционировал сливной бачок. Я намотал на руку побольше туалетной бумаги, дернул ручку, намочил бумагу в бурлящей струе, стараясь не касаться потрескавшегося фаянса, и старательно вытер себе живот. Не зная, какая бумага нужна Адас, сухая или мокрая, мне казалось, сухая, я пропитал еще один отмот до чавкающего состояния, а остальной рулон прихватил с собой. Когда я боком приполз обратно в начало экспозиции, Адас успела одеться, Стоя перед ней с текущей бумагой в одной руке и с сухим рулоном в другой, я вдруг остро застеснялся собственной наготы. С тактом, который мне уже довелось оценить, она взяла у меня мокрую бумагу и протерла лицо, а потом аккуратно положила использованную протирку на толстое стекло ближайшего террариума. Гигантский жук с оленьими рогами, разбуженный внезапной темнотой, молча уставился на нас, сделал несколько слабых шагов и снова лег. «Голодный», — сказала Адас с интонацией, которую я не мог разобрать. Я воспользовался поводом поднять с пола рубашку. В кармане у меня лежала половина батончика из сухпайка. Серебристая обертка без единого печатного слова заскользила по растопленному шоколаду, как кожа по куску вареной курицы. «Бессмысленно», — сказала Адас. «Нет ключа». Жук снова приподнялся, медленно с дрожью взобрался на кусок коряги и уперся острым рогом в замок под самой крышкой, и от этой жалкой пародии на попытку к бегству меня передернуло. «До этих точно никому дела нет», — сказала Адас, закручивая на голове неаккуратный сноп и прихватывая его широкой заколкой. Я сказал, что, может быть, за самыми ценными насекомыми кто-то приглядывает. «Павлины во сне за ними приглядывают», — сказала Адас. «Спят и видят. Выпустили бы сразу на съедение, чего мучить». «Может быть, их забыли?» — сказал я. Адас посмотрела на меня и прошлась мимо нескольких террариумов. Я не знал другого слова для этих стеклянных ящиков и никогда не узнал. Она легонько стучала в каждый обручальным кольцом, и я понял, что это еще одно проявление той прохладной вежливости, благодаря которой мы сейчас оказались здесь. Я подал реплику, она демонстрирует интерес, и я снова почувствовал неприязнь к этой вежливой женщине и устыдился этой неприязни. Я и сам был сейчас прилежно вежлив. Мы оба чувствовали себя людьми, достойно выполнившими важную светскую обязанность. Скажем, приближается вокзал, за окошком плывет край перрона, руки заползают в рукава плаща, и взаимная благодарность за то, что поездка прошла без особых неловкостей, на миг представляется порывом к дружбе. Лживое чувство. «Ну вот вам моя карточка, а мне ваша, не будем же звонить друг другу». Я предложил ей обойти патрулем северную часть зоопарка. Экспонатов оставалось мало, нас было и того меньше. Она согласилась с излишним энтузиазмом, мы оба хотели прополоскать напоследок рот незначительной болтовней. Ее муж участвовал в одной из тех 30 с лишним позорно окончившихся стычек, которые впоследствии будут, видимо, называться «битвой за Ашкелон», «ашкелонской трагедией», «ашкелонским котлом», «кастрюлей», «крышкой». Сейчас этот человек, однажды виденный мною сквозь стекло проглотивший Адас машины, находился, судя по всему, в Сороке. Состояние его считалось средней тяжести, но стабильным. Более внятного ответа Адас не удавалось добиться. Была какая-то операция. Какая? В каком месте? Где на теле? Приезжайте. Ходили истории о том, как среди безумия этих дней больных путали друг с другом. Перегруженная система задыхалась, и родственники то получали сообщение, что погиб еще живой, то узнавали об ампутации руки, когда человек лишался глаза. А один из наших ребят выяснил, как-то дозвонившись матери, что его брата приняли за ординарца, потому что он забрел в служебное помещение и прилег там на диван. Ему не оказывали помощь, пока он не потерял сознание и не скатился с дивана на пол. Впрочем, все, насколько я понял, закончилось неплохо. Адас не распространялась о состоянии мужа, но подала заявление на короткую увольнительную. После того, как наш Гдут все-таки заберут отсюда.
Гдут – отряд, иврит.
Увольнительную подписали. В любом случае было неясно, что с нами делать дальше. Вчера говорили, что вертолет прилетит сегодня в 4. Потом Адас сообщила нам, что вертолет будет завтра к ночи и объявила сегодняшний день выходным, назначив сменяющиеся патрули. Сейчас у меня было устойчивое впечатление, что обстоятельства изменились. Вертолет откладывается. Но я не чувствовал за собой права задавать Адас внестроевые вопросы. Почему-то я решил для себя, что речь теперь идет о пятнице. Сегодня был понедельник. Солнце лапало узловатые колени Иудина дерева. Павлин вдруг выскочил из-за араукарии и посмотрел на Адас строгим куриным взглядом, и под этим взглядом она поправила ремень автомата, туго лежащий между грудей. Рай был над нами, под нами и вокруг нас, и было утро, и с Божьей помощью предстоял вечер, день шестой. Я молча последовал за павлином. Мне хотелось понять, где у него гнездо. Павлины еще до всех этих дел ходили по зоопарку вольно, как кошки ходят по городу, но я был уверен, что у всякой птицы где-нибудь да есть гнездо. И отправился следом за павлином, как хотел сделать еще со второго класса, со времен очень жаркой и слишком медленной школьной экскурсии. Я прошел сквозь стену цветущих адмумов,
холмские олдии, кроваво-красные, иврит,
и тут же, охнув, схватился за их ветви, как распятый. Перед, под ногами у меня была огромная сухая воронка, полная горелого лома. Павлин слился вниз по широкой томительной спирали, а я увидел, что по ту сторону воронки среди разводов горелого хаки лежит Нбози. Пятно травы под ним было изумрудного цвета, а гипс у него на ноге покрылся грязно-зеленой коростой. Привалившись спиной к железной ограде, в которой взрыв проделал приветливо изогнутую калитку, Нбози медленно водил губами, словно размышлял, окликнуть меня или нет. Я понимал, что он просто что-то жует, он всегда что-то жевал. Я помахал ему, он лениво склонил голову. Я вновь прошел сквозь зеленую стену, теперь в обратном направлении. Адас, локтем удерживая автомат, что-то поправляла, засунув руку в штаны. Я не без злорадства вспомнил о туалетной бумаге, но при виде меня немедленно упорядочилась. Вместе мы просочились из негорелого мира в горелый, и ее первый шаг, конечно, твердо лег на край воронки. И она, ни разу не взглянув себе под ноги, двинулась в обход, а я шел за ней, замечая, что шагает она широковато. Но все, чему положено было утрястись, в конце концов, видимо, утряслось. Так что к Нбози Адас приблизилась разбитным офицерским шагом и слегка ткнула его в бедро ботинком. «Хамство!» — сказал Нбози, чуть не выронив свое жевалово изо рта. На длинной нижней губе у него показалась зеленая капля, он подобрал ее языком, я отвернулся. «Отдал бы честь к цене, молодой человек», — сказал я, садясь на траву.
«К цена офицер-женщина, иврит».
«Так она же не моя к цена», — сказал Нбози и поглядел на груди ада, торчащие по обе стороны от автоматного ремня. Она стояла, расставив ноги. Темный круг у нее под мышкой стал заметнее, когда она подняла руку, чтобы прикрыть глаза от солнца. Нбози посмотрел на это пятно и сказал, не переставая жевать губами, «Да вы сношалися!» Я уставился долу и увидел несколько муравьиных трупиков, маленьких и сухих. Их повсюду носило ветром. Тельца муравьев, каких-то длинненьких жучков и еще кого-то, явно не имеющего особой ценности. Адас на правах старшего по званию показал Нбози средний палец, и Нбози довольно хрюкнул. «Как было?» — поинтересовался он, уронив с губы зеленую каплю. Я понял, что рот его набит обыкновенной травой. «Как в раю!» — сказала Адас, закатывая глаза и садясь в сожженную траву. «Как в сраном раечке. Солнце, природа, сдохший кондиционер, М-16 — все, что я люблю». «Пахнет от тебя этим самым», — сказал Нбози, потянув воздух. И она быстро сдвинула ноги. И я вдруг снова подумал о ней с неприязнью. Воспользоваться при мне влажным моим приношением. Серой туалетной бумагой было для нее слишком интимно. Мне же, кроме уставной вежливости, ничего не полагалось. «От тебя вот навозом пахнет», — сказал я Нбози, чтобы что-нибудь сказать. «От всем от меня должно пахнуть. Цветоцком», ответил он с неожиданной равнодушной ленью, словно пикировка вдруг совершенно перестала его интересовать, но не из-за моего вопроса, а раньше, в какой-то незамеченный мною, но важный для него момент. Слова у него получались медленные, с прилепетыванием, и я старался не думать о том, как они ворочаются в его слюнявом рту. «Что колено?» — спросил я. «День вежливости, день любви и милости к ближнему определенно выдался у меня». «Колено!» — сказал он, глядя на Адас, на ее сдвинутые колени, которые она теперь неловко обнимала руками. «Что колено?» — повторил я. Дальше я как-то внезапно откатился и оказался на ногах, руки мои вращались, как мельничные крылья, пока я пытался удержаться на краю воронки, а грохот цепи, которой Нбози был прикован к ограде, слился у меня в ушах с яростным матом «Адос». И в короткий момент, когда эти звуки вдруг слились, мне послышалось слово «Зангвиль», которого, естественно, никто не произносил. Я качался в воздухе, как ветка, за спиной у меня была воронка, а перед самым лицом, в нескольких сантиметрах от лица, загипсованная левая передняя нога Нбози и его раздвоенные копыта казалось мне изуродованным двупалым кулаком. Я видел, что Адос, вскинув автомат, орет на Нбози сухим высоким голосом, но не слышал ее слов, а слышал только его. Он тоже орал. Он орал: «Где она, скоты?» И орал: «Ублюдки! Что с моей зоной?» И «Где Нтомби, козлы, твали? Где моя зона? Я хочу видеть свою зону! Я хочу говорить светилналом! Гады, где моя зона? Почему со мной не говорит ветелнал? Я хочу, чтобы мне прямо сказали, что с моей зоной, вонючие скоты!» Я махал руками, копыта дергалось у меня перед лицом, я заваривался назад и вдруг представил себе, что падение мое убьет павлина, сидящего в гнезде на яйцах. И это было чрезвычайно, чрезвычайно смешно. И вдруг я перестал слышать какие бы то ни было звуки и почему-то стал подсчитывать, сколько павлинов я видел с момента прекращения огня. Одного, например, мы с Эроном видели обгорелым и мертвым. Он был коричнево-голый, как недожаренная курица. А хвост был в полном порядке, вульгарный и нежный трен исчезнувшего в огне платья. Но если еще до всей этой истории павлинов отпускали гулять по зоопарку просто так, подумал я, у них вряд ли была какая-нибудь особенная ценность. Потом я снова очнулся и увидел, как Нбози прыгает на трех ногах, отступая перед Адос, и как Адос тычет в воздух автоматом. Пасть у Нбози была раскрыта, из нее текла зеленая нитка, длинный черный язык извивался в воздухе. Мне припомнился тот блаженный миг, когда экскурсовод и два учителя внезапно оставили нас в покое. Кажется, с кем-то из девочек что-то приключилось в туалете, да? Нет? Мы послушно толклись у вольера Нбози, вдосталь уже на него насмотревшись, и я решился скормить ему свой недоеденный сабех.
Традиционная израильская еда иракского происхождения. Пита или сэндвич с жареными баклажанами, яйцом, свежими овощами, соленьями, хумусом и тхиной.
Я хотел произвести впечатление на одноклассников, на мальчиков, даже не на девочек, вот как я был юн. Но когда Нбози склонил свою бесконечную пятнистую шею, без всякой, конечно, цепи, безо всякого ошейника на ней, и сделал несколько шагов ко мне, и поднес треугольную голову к самой решетке своего огромного райского вольера, помню, что он по-барски встал копытом на кусок влажной желто-зеленой дыни, остатки которой другой жираф, жирафа, дожевывал над их общей бездонной кормушкой. И когда я увидел, какая у него огромная пасть, и когда лилово-черный гибкий язык обвил подношение, оставив на моих пальцах слизкую слюну, мне сделалось так дурно, что я чуть не вывалил и первую половину сабеха ему под ноги. Липкую руку я потом носил перед собой как подбитую. Возле павильона с рептилиями я вытер пальцы о лист инжира. Рука стала не просто липкой, но липкой и грязной. Я стыдливо понес ее дальше. Сейчас Нбози пятился и качался, и напоминал мне шаткую трехногую трость-табуреточку. Старушки, жадно приобретавшие чудный предмет в сувенирном магазине у входа, через час разочаровывались и в нем, и в неожиданно мелких здешних зебрах, и в самой идее возить внуков бог знает куда. Обманчивый жаркий рай, пыль, пыльца. Адос орала совершенно черными словами. Орала, что Нтомби сдохла, что его сраная зена сдохла, что ветеринаров убило осколками стекла. Из-за вас, скотов, выродков, фриков, скотских выродков, они остались дежурить из-за вас, вонючих выродков природы. Как-то так выразилась она, и мне это показалось очень понятным выражением, полагаю, и Нбози тоже. «Завали пасть, выродок! Ты никто, ты животное! Ты пасть разеваешь, да? Ты теперь умеешь пасть разевать, да? Языком ворочать? А хрен! Ты тварь, ты просто животное, кусок поганого мяса! Таких, как Нбози, она еще 10 дней назад жрала по 3 стейка в день! Он просто тварь, животная тварь, вы просто твари! Как были 6 дней назад, не человеки! Вас нет ничего человеческого! Мы тут торчим из-за вас, выродки! Нас бы давно забрали!
Нас бы давно вывезли, если бы не надо было охранять вас, поганое трепливое мясо! Лучше бы вас поубивало всех! Лучше бы он, Бози, тоже сломал шею, как его баба! Лучше бы их всех поубивало, и нас бы давно забрали отсюда!»
Вдруг я что-то увидел в воздухе. Нет, я увидел, как словно бы изменилось движение воздуха. Будто воздух между ней и Нбози начал закручиваться.